Да, там тоже, да.
Итак, Игорь Геннадьевич Арбулов, кандидат исторических наук, доцент Тверской институт экономики и менеджмента. Тема моей кандидатской диссертации, докторской, которая уже на подходе, связана с коллаборационизмом, то есть сотрудничеством граждан нашей страны в период Второй мировой войны с внешним врагом, то есть с гитлеровским нацизмом. Ну а поскольку оккупация – это период, который продлился от нескольких дней, будем так говорить, до 3 лет, с 1941 по 1944 год, была захвачена значительная территория Советского Союза. На этой территории проживали и верующие, в частности, евангельские христиане, баптисты. То вот этот период также входит в сферу моих научных интересов. Ну, совершенно хорошо меня представил господин Дик, что эта тема не только не исследованная, но и эта тема вызывала какую-то боязнь. Если раньше, допустим, в советский период, тот исследователь, который попытался бы прикоснуться к теме оккупации, рисковал просто своей свободой, как антисоветчик, то в наше время вроде бы такой опасности нет, но ярлык фашиста приклеют смачно и надолго, если не навсегда. Итак, в современной исторической науке осталось много белых пятен. И вот одно из таких пятен – это период нацистской оккупации, 1941-1944 год. Ну, не секрет, мы все тут, или почти все историки, освещать было принято всего два момента. Это жестокость оккупантов, или, как говорят, зверство по отношению к местному населению советскому, и факты сопротивления оккупантам, то есть партизанское и подпольное движение. То есть все остальное, что не вписывалось вот в эту канву, идеологическую, оно было принято как-то, вычеркивать из истории. Вот к этому относятся, собственно, и религиозные моменты. Но лишь в последнее время стали появляться исследования об истории Русской Православной Церкви в этот период. Ну а вот, что касается нашего братства евангельско-баптистского, тут эта тема еще ждет своих разработок и довольно серьезных. Итак, положение евангельских христиан и баптистов за линией фронта невозможно рассматривать в отрыве от гитлеровской политики или восточной политики, как ее называют. Ну так, к христианству отношение было у национал-социалистов неоднозначным. В частности, казалось бы, на первый взгляд, поддерживать церковь гитлеровцам не было никакого смысла. Ну, почему? Потому что им приходилось балансировать как-то между двумя противоположностями, и первая из них заключалась в том, что врагом национал-социализма, наряду с марксизмом, либерализмом, масонством, являлось христианство. Почему? Да потому что христианство, вопреки национал-социализму, не признает рас, проповедует равенство людей пред Богом. Ну а к тому же основателями христианства-то и были как раз-таки евреи, враги Рейха, враги этой политики. Ну а вторая противоположность заключалась в том, что именно церковь, неважно какая, православная, евангельская, баптистская, была в СССР гонима. Так вот, перед нападением на Советский Союз, да и после нападения, изучалось очень так тщательно положение религии в СССР. Ну, в частности, вот напомню всего лишь несколько, пару цифр, что из 141 757 служителей Русской Православной Церкви на момент оккупации, на начало войны, на свободе оставалось всего около 500. А из 69 тысяч православных храмов действовало накануне войны всего 350-400. Ну, некоторые исследователи даже говорят, что не более 100. Но мне эта цифра представляется несколько заниженной. Ну, что касается евангельских христиан и баптистов, то тут дело обстояло еще менее благополучно. Ну, так, руководящий орган баптистов, Всесоюзный совет, перестал действовать еще в 1935 году, то есть за 6 лет до войны, а спустя еще 3 года, в 1938 году, ну, практически прекратил свою деятельность Всесоюзный совет евангельских христиан. Почти заметные руководители этих обоих союзов находились в тюрьмах, лагерях, в ссылках, то есть руководить было некому, а легально действовало всего 4 молитвенных дома на всю огромную страну. Это в Москве, кстати, и сейчас там же действует, на переулке Малом Трехсвятительском, тогда Маловузовском, Ленинграде, Новосибирске и Удинске. Казалось бы, внешняя ситуация с религией была решенной, но фактически, по данным, которые собирала СД, Sicherheitsdienst, служба безопасности, что-то вроде нашего КГБ, ощутимая часть населения, несмотря на это, сохранила веру или, по крайней мере, симпатию к религии. Ну, так, например, вот такие данные, что по Почевскому району Орловской области, вот скажем, в селе Третьяки 56 дворов, из них 88 жителей при переписи назвались православными, 5 баптистами, 26 безбожниками. А, скажем, по Смоленску, это по данным СД на 12 декабря 1941 года, проведена перепись населения, и вот оказалось, что из 25 тысяч, это те, которые оставались в Смоленске на период оккупации, 24 100 записались православными, а 1128 жителей, они записались верующими иных конфессий, то есть это в основном трех, это баптистами, евангельскими христианами и пятидесятниками. И лишь 201 человек, то есть менее 1% населения, назвались безбожниками. Ну, то есть цифры сами за себя говорят. Для примера приведены, что касается других регионов РСФСР, то тут число неверующих, абсолютно не относящихся к себя ни к одной религии, составляет от 1 до 4%. Ну, если мы сравним все эти данные СД с документами советских компетентных органов, то получим приблизительно ту же картину. Ну, например, в феврале 1937 года в докладной записке о состоянии антирелигиозной работы на имя секретарей ЦК ВКПБ Кагановича, Андреева, Ежова, отдел культпросвет работы докладывал, что полное закрытие церквей, молитвенных домов на территории РСФСР нисколько не приводит к снижению религиозности населения. В частности, констатируется, что создаются подпольные молельни. То есть под этим подразумевается практика верующих евангельского баптистского братства проводить собрания на домах, на квартирах у верующих, разбившись на небольшие группы. То же самое вот белая мигрантская организация РОВС, Российский общевоинский союз, констатирует в одном из своих документов от 30 сентября 1941 года, после того, как эмиссары побывали на оккупированных территориях, что религиозное чувство в народе советском нисколько не изжито. И вот, учитывая это положение, оккупанты были вынуждены пойти на поддержку религии, неважно какой, потому что им было выгодно завоевание симпатий советского населения, чтобы не загнать их в партизаны или не заставить поддерживать подпольщиков. В частности, вот документы такие, как одна из докладных записок Центрального штаба партизанского движения, где старший майор госбезопасности Матвеев пишет, что религиозный фактор на оккупированных территориях занимает далеко не последнее место. А также, цитирую, что подчеркнуто благоприятное отношение немцев к религии противоставляется в печатной и устной пропаганде антирелигиозной политики советской власти, якобы убивающей духовную жизнь народа, отправляющие в тюрьмы за религиозные убеждения. Также и другие документы указывают на то, что германские власти, в общем-то, благоприятные условия для религии создают. Но, однако, поддержка оккупантами религии на территории РСФСР, она не была однозначной. Вот так Гитлер, например, национал-социалист номер один, он высказался в июле 41 года, ну, то есть через несколько дней после начала агрессии, следующим образом, что самый тяжелый удар человечеству был нанесен появлением христианства. Большевизм – незаконное дитя христианства. Тут Адольф Алоизович руководствовался тем соображением, что вот большинство принципов коммунизма, оно взято, собственно, из Библии. Нет смысла доказывать, что это так. Каждый, кто читал моральные принципы коммунистов, видит, что в Библии мы то или иное найдем, созвучное это. Один из первых документов нормативных германских – это инструкция уполномоченного по продовольствию и сельскому хозяйству Третьего рейха, статс-секретаря Баки, о проведении должностных лиц, поведении должностных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации. Документ составлен 1 июня 1941 года, то есть за три недели до агрессии. Содержал разъяснение следующее, что русский народ по своей натуре суеверен, религиозен, и вы должны с этим считаться. Однако разрешение религиозных вопросов не входит в круг ваших задач. Ну и в соответствии с указаниями Гитлера предусматривалось наряду с поддержкой религии способствовать дроблению пространства СССР на части и христианство на отдельные течения. По крайней мере, это будет способствовать. Ну так, например, уже 11 апреля 1942 года Гитлер заявил, что нашим интересам, цитирую, соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или англо-индийским, то, или американо-индийским, извиняюсь, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы. Ну, следует, конечно, заметить, многим, наверное, бросилось в глаза, что вот эта установка германского фюрера, она открывала для евангельских христиан и баптистов широкие возможности для проповеди Евангелия и открытия молитвенных домов. Ну, то есть, верующие евангельско-баптистское вероисповедание оказались в более выгодном отношении, нежели православные. Ну, а как же с возможностью пробуждения духовного русского народа? А вот такого Гитлер не боялся и его окружили. Напротив, такую возможность исключает. Ну, так, например, Гитлер в кругу своих приближенных, чиновников Третьего Рейха, как бы выразился так. Вот он вообще, в отличие от Сталина, решил, допустим, что нельзя в этом деле уничтожение религии ломать через колено. Просто терпеливо ждать, и дойдет до того, что в церквях будут проповедовать сплошь дураки, а слушать их будут неграмотные старухи. А вот здоровая, крепкая молодежь все равно уйдет к нам. Чуть позже, осенью 22-23 сентября 1941 года, в Берлине на совещании РСХА, это Reichssicherheitshauptamt, Главное управление имперской безопасности, было прочитано 10 докладов, и вот ставилось две задачи. Вот согласно первой, необходимо было на оккупированных территориях поддерживать церкви меньшинства в ущерб более мощным. То есть понятно, что под более мощными подразумевается православие, то есть старообрядчество. церкви меньшинства, то есть это баптисты, евангельские христиане, пятидесятники. А вторая задача одновременно предписывала внедрять в эти общины евангельских христиан, баптистов, пятидесятников сеть агентов, чтобы получать информацию, это во-первых, а во-вторых, не допускать влияния этих церквей на население. Уже в июле 1941 года Гитлер издает директивы о запрете германским военнослужащим оказывать какое-либо содействие в возрождении церковной жизни на захваченном восточном пространстве. Но тут вопрос, а насколько это выполнялось? Вот принято так считать, что Германия в три руки творила преступления против Советского Союза. Это Восточное министерство, войска СС и Вермахт. Ну и принято как-то считать, что Вермахт, то есть армия, это та структура в Германии, у которой еще не окончательно была потеряна совесть. То есть многие офицеры, в частности генералитет, это участники Первой мировой войны, жившие еще в кайзеровской Германии, которые были привержены рыцарским традициям. И среди них были такие люди, которые были настроены и антинацистски, и не говоря о том, что они состояли в НСДАП, Национал-социалистической рабочей партии Германии. И поэтому выполнять вот эти вот директивы Гитлера такие люди считали, в общем-то, излишними. РСФСР в этом отношении повезло. У нас не было установлено гражданское управление, а территория Российской Советской Федеративной Социалистической Республики находилась в зоне военного управления. То есть власть здесь принадлежала, скажем, в отличие от Украины, не Восточному министерству Германии, а военным, начальникам тыловых служб тех или иных немецких армий, дивизий. Ну и благоприятные условия создавались для церкви. Германские командиры понимали, что русский народ, поскольку большинство, причем подавляющее, сохранил веру в Бога, или, по крайней мере, симпатию, дай ему вот эту возможность, будет минимизировано, скажем, сопротивление оккупантам, в частности, переходы к партизанам. Ну, например, известно, что германские коменданты сами помогали и даже сами занимались подбором священнослужителей для православных храмов. А что касается евангельских и баптистских общин, то в общем, ввиду повсеместного отсутствия молитвенных домов, помогали и передавали верующим те здания, которые были заняты до этого под иные нужды. Например, колхозные здания, клубные, допустим, общественные помещения с правом их переоборудования, использования для молитвенных целей. Скажем, вот мне приходилось много разговаривать с лицами, пережившими оккупацию, вот, в частности, в Брянской области свидетельствуют, что вот идем мы по поселку, высматриваем здание. То есть вот это, нет, немножко тесновато. Вот, а вот это бывший клуб нам подойдет. И никаких препятствий. То есть такое впечатление, что стоит только показать, и это здание передадут верующим. Препятствий, во всяком случае, для этого не будет. Есть, скажем, в мемуарах германских военнослужащих немало свидетельств о небывалом всплеске религиозности населения. Ну, каким-то образом советским партизанам приходилось отчитываться за это. Вот в их сводках тоже мелькает вот такое, что религиозное чувство в народе, собственно, дало свой всплеск, но указывается, что это происходит потому, что создание условий, при которых равнодушие к вопросам религии осуществляется чуть ли не с принадлежностью к ВКПБ, заставляет известную часть населения прибегать на всякий случай к выполнению религиозных обрядов. Но это выглядит, конечно, неубедительно. Наоборот, большинство источников говорят, что вот это пробуждение религиозное, оно шло не сверху, то есть не было навеваемо германскими властями, а наоборот, снизу. Ну, вот я уже говорил, что в деле духовного возрождения евангельские христиане и баптисты оказались в выгодном более положении, нежели православные. Ну, так, например, православные священнослужители долгое время были в подполье, скрывались во время советской власти, устраивались на какие-то гражданские должности, утратили способность проповедовать. А вот евангельские верующие, они характеризовали знанием Библии глубокой, и проповедь не прекращалась. Вот в тех самых подпольных молебнах, как выражалась советская власть. И поэтому, выйдя из подполья, священники православные совершали в основном обрядовое служение, а вот в евангельской баптистской общине шло вот именно проповедническое служение. Вот есть такая книга эмигранта Казанцева, очень хорошие такие мемуары, «Третья сила». Он приводит интересное сравнение, как было в Смоленске, например. Огромный собор, он практически пустует, люди там собираются только, ну, когда, например, хоронили артистов, убитых партизанами, собор был полон, а так в обычное воскресенье, ну, придет там один, два, потом, может, десяток человек. А вот в том же Смоленске на окраине города один учитель начал читать Евангелие, к нему на собрание стало приходить все больше и больше народа. Ну и не менее интересно, что органы госбезопасности в своих докладных записках тоже указывают, вот, дают основание понять эти документы, что наполняемость молитвенных домов была гораздо больше. Недостатков проповедников не испытывалось. Ну а что касается юридической регистрации, юридического оформления деятельности протестантов, евангельских христиан-баптистов, то она тут была сведена, ну, значительно упрощена. Так, например, этим занимались органы местного самоуправления трех уровней. То есть это властные управы, ну это что-то похожее на наш сельсовет, районные управы и городские. В некоторых случаях разрешение на регистрацию давали немецкие коменданты. Достаточно было коллективного заявления верующих, и разрешение таковое получилось. Ну а в некоторых местностях, вот скажем, на территории Локотской республики, как и называли в народе, если кто слышал о таком государственном образовании периода оккупации, территории, да, теперешней Брянской и Курской областей, там вообще никаких законодательных актов насчет евангельских христиан и баптистов не издавалось. Они просто собирались, открывали молитвенные дома, проводили евангелизационные мероприятия, никто им не препятствовал. Можно объяснить, конечно, что по сравнению с православными деятельность протестантов не способствовала поддержанию русских национальных настроений населения. С другой стороны, не была направлена на проведение нужной оккупантам антисоветской политики. Можно объяснить это ненационализированностью евангельских христиан и баптистов. Ну так, редко в молитвенных домах произносились, скажем, проповеди или молились там, допустим, за победу германской армии, за Гитлер, но хотя такие случаи тоже были, хотя не часто. Ну, а что касается партизан, то верующие евангельского баптиста и баптистского братства не очень-то и помогали партизанам. Ну, приведу один пример. Вот как, собственно, евангельские христиане-баптисты, они отстранились от такого вот участия, как бы, ну, в помощи страждущим во время войны. Например, одна из сводок вспомогательной полиции города Орла свидетельствует, что евреи ведут своих детей и сами идут в православную церковь, прося преподать крещение, чтобы как-то спастись от преследования, от высылки, от верной смерти. При этом берут себе русские имена, и вот эти вот просьбы удовлетворяются. Но в то же время, когда те же евреи приходят в молитвенный дом города Орла с просьбой преподать крещение и получить соответствующую справку, то они получают отказ. Почему? Ну, потому что понятно, что крестить человека в евангельской баптистской общине на том основании, что он просто хочет замаскировать свое еврейское происхождение, это является невозможным. И вот в результате спасения в православии находили часто, хотя таковые евреи тоже зачастую выявлялись. А вот в евангельских баптистских общинах нет. Ну, что касается вот того, как действовали церкви, ну, для примера я привожу вот в своей статье, как это было, допустим, в Греции. Что было, были открыты две крупные церкви. Кстати, в крупных церквях бывало по несколько спикеров могло быть. Ну, в частности, в Брянской церкви, численность которой составляла чуть меньше 1000 человек, было два пресвитера. Богослужения проводились по несколько раз в неделю, в частности, в три раза. Это по средам, субботам, по воскресеньям. Каждое богослужение длилось 2 часа. И, между прочим, формально запрещалось баптистам проводить какие-либо мероприятия вне молитвенных домов, но фактически это игнорировалось. Меня вот что поразило, что очень много, в частности, по Брянской, Орловской, Калининской областям записок поступало в русские органы самоуправления с просьбой прекратить деятельность баптистов. То есть таковые записки исходили и от православных священников, и просто от граждан, жителей. Но ни на одну записку, вот может быть мне просто не повезло, может быть где-то и есть, но ни на одну записку я не обнаружил положительного ответа, чтобы вот реально закрыли власти германские или русские местные самоуправления какую-то общину только на том основании, что она народу не нравится. В то же время зарегистрированы случаи, когда баптисты и евангельские христиане доставляли оккупантам гораздо большие проблемы, чем партизаны. Я привожу один случай, когда, допустим, на совещании бургомистров Клинцовского округа, округ – это такая единица, которая включала несколько районов в период оккупации, было доложено бургомистру грецкому, что появилась у нас община евангелистов. Евангельских христиан. И вот они запрещают сельчанам сеять на колхозной земле и убирать урожай. То есть, если эта земля колхозная, то надо быть честным. И сеять, и собирать урожай имеют право только колхозы, а никто иной. Распоряжение. Лишить их усадебных земель, вот этих евангелистов, и отправить в принудительном порядке на торфоразработки. Так что эти случаи не единичны. Ну, богослужебных каких-то мероприятий вне молитвенных домов, то, несмотря на запрет, они, конечно же, будут. Вот так, скажем, Мценский район я привожу. Вот две баптистские общины, кстати, обе за городом. И вот по свидетельству одного из лиц, переживших оккупацию, немецкие солдаты, военнослужащие, они заходили туда, просили помолиться за их семьи. Ну а проповедница одна, она ходила практически по всему Мценскому району, открыто проповедовала, и никто ее в течение 2 лет оккупации не трогал. Итак, последнюю точку я поставлю в своем выступлении. Какова же роль, собственно, и на что оккупация, собственно, дала? Какова ее роль? Потепление, перелом отношений между церковью и государством произошел в 43-м году. Ведется спор, почему это произошло. Первая версия, что Сталин, поняв патриотическую позицию верующих, в благодарность изменил свое отношение. Ну, Сталин, конечно, был добрый, может быть, но не очень. Да. Вторая версия, что англичане и американцы поставили такое условие перед Сталином. Иначе не откроют второй фронт. То же самое. Не очень-то вписывается в канву их поведение. на фоне того, как они не выдавали на расправу Сталина наших соотечественников в 44-м, 45-м, 46-м, 47-м годах. Другое дело, что в то время основалось и приобрело свое лицо русское освободительное движение под председательством генерала Власова. Было создано альтернативное российское правительство, по крайней мере, объявлено о его создании под названием «Русский комитет». О создании русской освободительной армии было объявлено. Это был как бы взрыв разорвавшейся бомбы. Ну и Сталину пришлось опасаться всерьез, что у него из рук будет вырван козырь Отечественной войны, как бы она ни была переведена в русло гражданской. Ну и последнее, что еще полминуты, я закончу, что вот те общины, которые были зарегистрированы после оккупации, это в основном, да не в основном, а почти исключительно те, которые открылись в период оккупации, это по всей стране, кругло говоря, около 1500, в частности, на территории РСФСР, около третьей части из них. То есть именно благодаря оккупации вот Баптистская церковь отстояла свое право на существование. Вообще же этот вопрос требует более детального исследования. Я думаю, что мое исследование, начало, это только начало исследования проблемы вообще. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Пожалуйста.
Вот, пожалуйста, какие источники вы использовали?
Так, я пользовался источниками, которые внутренними являются. Это вот на территории Российской Федерации, допустим, Аркаске, Российский государственный архив социально-политической истории, очень интересный фонд 69. Там много документов оккупационных. Потом, что касается областных архивов, это Тверской государственный архив, Брянский государственный архив, Орловский, Курский, Смоленский, ну, то есть областные региональные архивы и такие вот центры документации на новейшей истории, это бывшие парт-архивы, как они раньше назывались. К сожалению, не все фонды рассекречены еще. Пожалуйста.
У меня такой, знаете, прагматичный вопрос. А вы не исследовали, что произошло с руководителями этих баптистских общин после освобождения? Да. Они как, Нармагадан?
А, Светлана Михайловна, бывало по-разному. Вот да. Этот период с 43 по 48 год, а вы со мной не будете спорить, потому что в вашей работе я тоже увидел, что до 48 года зарегистрировать общину было просто. Так вот, до 48 года, что меня удивило, и председателями колхозов, и бригадирами, и председателями сельсоветов были часто баптистские верующие и даже пресвитеры баптистских общин. Почему же такое сложилось? Да даже еще удивительно, что тот, который во время войны был старостой, то есть усердно служил немцам, после войны стал председателем колхоза или председателем сельсовета. То есть до 48 года такое положение сохранялось. А почему? Ну, потому что побила война многих из тех, которые были своими. Вот представьте себе деревню, колхоз. Два человека из мужиков. Один конюх, он коммунист, но который не грамотный. А другой антисоветчик, баптист, да еще и пресвитер. Но он грамотен, он знает хозяйство, и его люди уважают, а главное, он не пьющий. Так спрашивается, кого же поставим председателем колхоза или сельсовета? Оставим пока политику, стране нужен хлеб. А вот в 48 году мы с ними разберемся, кстати, и разобрались. Такие случаи были чисты.
То есть после 48-го к нам?
Да.
Пожалуйста. У меня вопрос насчет этих архивов. Они, так сказать, доступны по сей день, да?
Знаете, это как повезет, Николай Александрович. Вот, скажем, в Брянске не везет. А вот в Орле очень не везет. То есть есть такое положение об архивном деле, не знаю, как правильно называется этот документ, срок архивного хранения, вот засекреченность, составляет 75 лет, так? Да. Так вот, если там встречается какая-то фамилия, то этот фонд уже можно секретить вот 75 лет с момента его возникновения. Даже дошло до маразма. листовка какая-то там нашлась, и там смерть презренному Гитлеру. Я говорю, так с этим-то фондом можно поработать. А вот тут фамилия Гитлер. Если фамилия есть, то дата издания листовки есть, 42-й год. Вот от 42-го года отсчитайте 75 лет, вот тогда вы и получите. Так что это как-то везет. Ну, в Брянске, скажем, в Курске, в Смоленске очень хорошие директора архивов и выдают практически все.
Но я вот почему по архиву тоже нужно разведеть, потому что мне просто интересно, я в этом специалиста не знаю. То есть вы ссылаетесь на ряд документов, которые являются внутренними документами Вермаха, да, насколько я понимаю?
Нет, кстати, в основном это документы русских органов самоуправления, ага. То есть городских, районных управ и властных управ чисто.
А в Германии не работали?
Нет.
Интересно, сохранились они вообще.
Ну, вот интересно,
я хотел сказать, вот еще добавлю, разрешите одну минуту. Очень часто при приближении Красной Армии бывшие вот эти волостные старшины, работники районных и городских управ уничтожали документы. Вот сейчас мне попадалось много очень таких приказов, уничтожить какие-то такие документы, кроме финансовых и судебных. Все. Почему? Да потому что вот люди уже знали, что такое советская власть, и знали, что вот эта же самая советская власть сейчас придет. А где, прежде всего, она будет искать своих врагов в период оккупации? Вот именно в этих документах. А вот финансовые и судебные почему-то не уничтожались.
Еще вопрос, Игорь Геннадьевич, а вот какие условия для регистрации ставили германские власти?
Это прописано? Даже Владимир Александрович, не германские власти, а наши русские власти, органы местного самоуправления, это еще раз повторюсь, это волостные, районные и городские управы, где руководили русские люди. Волостной старшина, районный бургомистр, городской бургомистр. Коллективное заявление верующих, кстати, не указано, а какое количество нужно, чтобы зарегистрировать. Есть это коллективное заявление с указанием обязательно руководителя, как его ни назови, пресвитер, пастор, диакон, священник, там, ну, неважно, руководитель, такая графа. Все, этого достаточно. А вот в некоторых местностях вообще такового не издавалось. Вот в частности, Локотской автономный округ. Упрощенная процедура.
Что это заявление?
Только коллективное заявление и указание сведений о руководителе. Все.
С подписью.
Разумеется, да.
Еще вопросы?
Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вот вы в своем, значит, докладе упоминаете про свидетельство Житкова.
Я
если можно вопрос задать.
Да, пожалуйста.
Вы считаете это его личным мнением, что, ну, вот то, что его мнение о том, что оккупанты измывались над общинами, над христианскими организациями, он увидел разрушенную, в общем-то, христианскую традицию, или все-таки вы действительно считаете, что это было мнение советской власти, которое он должен был выразить вот о том, что он увидел?
Ну, по соображениям, что время мое истекало, я, к сожалению, не мог на этом свидетельстве остановиться. И тогда, действительно, Яков Иванович Житков, председатель всех ВО, он совершил поездку по оккупированным территориям, дал такое свидетельство. Я застал большинство наших общин разогнанными немцами, многие наши молитвенные дома разрушенными, взорванными или сожженными. Вы не видите тут никакого противоречия. Если в стране на момент оккупации действовало всего 4 молитвенных дома в Москве, в Ленинграде, Новосибирске и Ульяновске, а эти города не были под оккупацией, то о каких же разрушенных, взорванных и сожженных молитвенных домах мог говорить уважаемый ныне покойный Яков Иванович? Я придерживаюсь такой позиции, что Яков Иванович выдал то свидетельство, не то, которое отражало действительно положение вещей, а которое было угодно советской власти. Я ни в коем случае, я далек от мысли, чтобы осуждать брата Житкова. Может быть, это было единственным или одним из единственных условий сохранить церковь, вы представьте себе, только власти легализовали центральный орган СРБ. И вдруг пойти в пику, сказать, что в оккупации все-таки духовная жизнь была. Ну, нетрудно предугадать, как советская власть могла бы развернуться по отношению к баптистам.
Может быть, под Анну.
Илья Геннадьевич, спасибо. Вопрос следующий. Я услышал и потом проверил, у вас так и написано, что баптисты не испытывали недостатка в проповедниках, в отличие от православной церкви в период оккупации. Имеется в виду, что каждый баптист-проповедник, и как это может быть после 30-х годов, что недостатка не было?
Я же сказал, что несмотря на то, что молитвенные дома были закрыты повсеместно, верующие все равно собирались. На квартирах небольшими группами Евангелие проповедовалось, вот, проповедники были. Бывали такие местности, где были арестованы практически все братья. Оставались только вот убогие старики и женщины. Но тем не менее проповедь Евангелия шла. И поэтому им оставалось только выйти из подполья, проводить свою деятельность открыто. Вот в чем испытывали недостаток, это в литературе. Если Библии были, то сборники духовных песен. Я вот мог бы много, конечно, рассказать, если меня не остановить вовремя. Я бы привел бы, какие были, ну, такие вульгарные, даже раздражающие гимны, сочиненные местными умельцами. Это просто, если такую песню сейчас спеть в молитвенном доме, то скажут, это пришел какой-то богохульник. Ну, а иного способа не было. Как-то поддерживать духовную жизнь наших общин.
Мы в нашей секции договорились, что когда ведущий встает, то это признак завершающей фазы работы сердца.
Внутренний порядок
такой, да? И пользуясь таким правом, может быть, очень короткий вопрос с коротким ответом. Вы не сравнивали ситуацию Российской Федерации с украинской ситуацией?
Да, разница была, конечно. Ну, например, у нас на территории СССР была очень запутанная такая и до сих пор неясная система управления евангельскими и баптистскими общинами. Так, например, начисто отсутствовали централизованные органы. То есть не было такого понятия, как, скажем, координирующий орган в пределах какой-то области или в пределах всей оккупированной территории. То есть каждая община сама по себе. И единственное, что связывало их, это вот поездки в гости. Другое дело на Украине. Там было установлено гражданское управление, но был зарегистрирован единственный орган. Это Духовное управление пятидесятников было зарегистрировано в мае 1942 года. То есть, что касается пятидесятников, тут жизнь была полностью налажена. Что касается вот евангельских христиан и баптистов, тут до этого не дошло, но уже были такие как бы наметки. То есть трудно сказать, ведь Украина же была под оккупацией довольно продолжительное время, но почему-то вот созданием руководящего органа пятидесятников и ограничивалось.